Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Преображение». Передача для тех, кто любит Бога и желает преображения своей души. Четвертого ноября, в день празднования Казанской иконы Божьей Матери, в Кафедральном соборе Ставропольской епархии отметили престольный праздник. Торжественную литургию возглавил митрополит Ставропольский Невинномысский Кирилл со служением духовенства епархии. У входа в собор владыку встречали казаки и многочисленные верующие. По окончании богослужения митрополит Кирилл обратился к верующим с проповедью, раскрыв суть праздника и роль Пресвятой Богородицы в спасении России в смутное время. Четвертое ноября не только православный, но и государственный праздник – День народного единства. В этот день во всех городах страны прошли митинги, праздничные концерты и различные культурные мероприятия. Город Ставрополь не исключение. Подробнее расскажет Екатерина Зубкова.
На площадке перед Дворцом культуры и спорта задолго до начала праздничного митинга собралось много народа. Руководители края и города, представители политических партий, общественных организаций, трудовых коллективов, казачество, гости и жители краевой столицы со своими детками. Митинг прошел под лозунгом «Россия – это мы – это Россия».
В этот день по всей стране проходят мероприятия, цель которых – отразить единство нашей многонациональной страны, историческую преемственность, победы и достижения, которыми мы гордимся. Тысячи людей пришли сегодня на митинг, чтобы еще раз сказать: Россия – это мы! Мы – это Россия!
Со сцены к жителям и гостям краевой столицы обратился митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. В своем слове владыка объяснил, что значит быть единым народом.
Народное единство проявляется тогда, когда народ строит новые заводы, осваивает новые земли, сажает, обрабатывает огромное количество земель, выращивает пшеницу, выращивает скот, осваивает север, осваивает юг. Много таких дней, когда мы были едины и совершали великие подвиги, и это объединяет нас. Всех вас, дорогие мои, с Днем народного единства. Давайте будем ближе, теплее, дружнее друг другу уважать человека, находящегося рядом с нами, и просто попытаемся любить его. С праздником Казанской иконы Божьей Матери, Днем народного единства!
Также всех присутствующих поздравили заместитель муфтия Ставропольского края, имам города Ставрополя Расул Хаджи, директор государственной телерадиокомпании «Ставрополье» Илья Канавин и другие гости, а также певческие и танцевальные коллективы. Сразу после митинга в зале Дворца культуры и спорта прошел традиционный фестиваль казачьей песни «Люба, братья казаки».
Добрый день, дорогие друзья!
Здорово отневали, казаки и казачки!
Казаки стоят на страже южных рубежей российского государства. Потомки славных и отважных казаков бережно хранят память о своих предках, чтят их традиции.
Он проводится администрацией города Ставрополя 19-й год подряд с целью сохранения и популяризации самобытной казачьей культуры. Всех присутствующих в зале с Днем Казанской иконы Божьей Матери и Днем народного единства поздравили митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл и глава города Ставрополя Андрей Джадоев. Как и водится у казаков, фестиваль проходил шумно и весело. концертной программе выступали городские и краевые коллективы, которые своим трудом и творчеством хранят традиции казачьего края. Зал Дворца культуры и спорта был забит до отказа. Зрители не остались равнодушными. Все коллективы они провожали бурными продолжительными аплодисментами.
В Ставрополе начали свою работу 6-е епархиальные рождественские чтения. Итоговое пленарное заседание, которое пройдет в декабре, предваряют секции по епархиальным отделам. 7 ноября в актовом зале Свято-Пантелеимоновского храма города Ставрополя состоялась конференция епархиального отдела по казачеству. Подробности в нашем следующем сюжете.
Рождественские чтения, крупнейший церковно-общественный форум, ежегодно объединяют представителей различных общественных групп. В этом году чтения посвящены столетию со дня начала Октябрьской революции. В актовом зале Свято-Пантелеимоновского храма Ставрополя церковные, государственные и общественные деятели встретились для глубокого и вдумчивого осмысления событий минувшего столетия. Председатель епархиального отдела по казачеству протоиерей Павел Самойленко подчеркнул, что дата проведения конференции выбрана не случайно.
И вот сегодняшняя конференция и приурочена к 7 ноября. Чтобы еще раз подчеркнуть, не просто совпадение дат, а попытаться дать ответ на вопрос, почему такое стало возможным на земле, где 900 лет исповедовалось имя Христово, строились храмы, созидались общины, учреждались монастыри, утверждалась вера Христова. И вдруг страшный провал, обрыв, катастрофа.
На конференции были обсуждены различные аспекты жизни казачества в годы революции и послереволюционный период. Свои доклады на заявленную тему представили священнослужители, представители науки и образования. Участники подчеркнули, что в истории российского государства казачество играло особую роль. Казаки заселяли окраины государства, защищали их от внешних врагов, исповедовали православную веру. Под защитой казаков строились крепости и храмы. Возникали города, развивалась промышленность, укреплялись гражданственность и патриотизм. К сожалению, после октября 1917 года эта традиция была нарушена. Итоги конференции подвел председатель отдела отец Павел Самойленко. Он подчеркнул важность подобных встреч, которые помогают дать верную оценку событиям и извлечь из них правильные уроки. Людмила Машко, Роман Гапонов, Оксана Зверева. Специально для программы «Преображение».
В Русской Православной Церкви все свято и исполнено глубокого смысла. Есть в ней особые священнодействия, которые называются таинствами. В них может принять участие каждый верующий. При совершении таинства незримым образом на человека действует Божья благодать, очищая его тело и душу. В нашем следующем сюжете речь пойдет о таинстве покаяния, или, как его еще называют, исповеди.
Православное таинство – это такое священнодействие, через которое человеку невидимым образом передается Божья благодать.
Первое покаяние само должно начинаться, как только человек согрешает. Вот как только ты наступил на гвоздь ржавый, проткнул себе ногу, ты же не ждешь, пока ты дойдешь до травмпункта. Ты же что делаешь? Сразу выдергиваешь его. Так и здесь. То есть первые секунды после греха, когда ты осудил кого-то или позавидовал кому-то, сразу же постарайся осознать, что да, это повреждение, это грех, который разрушает меня самого. Второе – это «Господи, помилуй», то есть «исцели». Третье – это решение больше этого не делать. Четвертое – это решение прийти в храм на исповедь. То есть исповедь – это следующий этап.
Установлены они самим Иисусом Христом. В Русской Православной Церкви 7 таинств. Одно из них – таинство исповеди или покаяния. В переводе с греческого слово «покаяние» означает «изменение сознания». первую очередь каждый человек должен осознать, что мы не можем самостоятельно избавиться от греха. Душа каждого из нас повреждена грехом. Ее может исцелить только Иисус Христос. И как только приходит это осознание, человек идет в храм на исповедь.
То есть человеку на исповеди необходимо сказать: «Господи, помилуй», и назвать грех. Не надо рассказывать, в каком часу, где, когда, с кем. А необходимо указать сам грех. Необходимо, естественно, видите, перед этим прочувствовать его. И если человек прочувствовал, осознал, что это больно, осознал при помощи поста, молитвы, добрых дел, что да, действительно, это вредит ему и нарушает его внутреннее духовное состояние, внутренний покой, причиняет ему боль, то в этом случае, понимаете, человеку не нужны записки или отчеты о проделанных грехах.
Каждый человек в своей жизни совершает такие поступки, за которые потом ему становится стыдно. Бывает, что даже после исповеди совесть не дает душе покоя, и сердце не чувствует облегчения. Важно понимать, насколько природа человека поражена грехом. Нужно быть реалистами, набраться терпения и трезвости. Не стоит забывать, что с нашей природой можно бороться всю жизнь.
Если человек совершил грех, осознал это, пришел на исповедь, покаялся в этом грехе и больше его не совершал. Больше исповедовать его не надо. Но если все-таки болит душа о том, что этот грех был, в данном случае необходимо духовное лекарство. Необходимо человеку, естественно, сказать на исповеди, что да, вот исповедовал, был такой грех, но больше не повторял. И в этом случае священник даст ту или иную епитимью для того, чтобы Господь уврачевал человеческую душу и успокоил ее. Это необходимая процедура.
Испытывать стыд во время исповеди естественно. Это говорит о том, что наша совесть жива. Главное, чтобы стыд не сводил нашу исповедь к формальности. В чем-то мы каемся, что-то умалчиваем. С таинством покаяния тесно связано такое понятие, как ложный стыд. Вот этого как раз надо избегать, ведь ложный стыд порождает еще больше грех.
Часто не чувствуем боли собственных грехов. И поэтому здесь надо осознать, что если человек сознательно скрывает, ну, стыдится священника или еще кого-то, ну, вы знаете, сатана ведь очень часто запугивает человека, который идет на исповедь. Он думает, что человек думает, что все его знают, все его видят, и что он только вот в этом виновен и все. Никто за последние, да, то есть миллион лет не придумал еще нового греха. Все повторяют одни и те же грехи. Где-то в большей степени, где-то меньше. То есть все повторяют одно и то же повреждение, которое приносят себе. Поэтому здесь это ложный стыд, когда человек боится исповедоваться священнику. Пойди к другому священнику, в конце концов, и там исповедуй.
Искреннее покаяние облегчает совесть человека. На душе становится легко и свободно. К сожалению, это чувство может быстро пройти. Мир греховный снова вовлекает человека. Вновь и вновь надо обращаться к Богу с покаянием. Только так мы можем в конце земной жизни наследовать вечную жизнь с Богом.
Всех вас, дорогие братья и сестры, благодарим за внимание, желаем помощи Божией и благословения на предстоящую неделю. Спаси Господь, до новых встреч!